Большинство пациентов считают, что диабет второго типа неизлечим. Но, к большому сожалению, с учетом того, что у нас семимильными шагами идет развитие ожирения, и в последние 20 лет степень третьей морбидного ожирения, последней степени ожирения у нас возросли, то мы стали встречать пациентов с диабетом второго типа среди детей. До этого это считалось редкостью. Мы говорили о том, что если ты диагностировал диабет второго типа, ну, 90% случаев ты попал на моногенную форму диабета. Моногенная форма – это значит, что у меня есть ген, конкретный ген, который детерминировал данное заболевание. Ну, например, есть вариант очень мягкого развития МОДИ-2. МОДИ-2 – это диабет, который может никогда не лечиться медикаментозно при соблюдении диетических рекомендаций, да, и выраженной хорошей физической активности. И тогда пациент понимает, что да, у меня есть мягкое течение диабета, но я сам кузнец своего счастья. Есть же терапия некоторых состояний при, например, формах МОДИ, когда, к большому сожалению, мы все равно используем инсулинотерапию. Появился диабет ЛАДА-диабет. Его стали называть диабет полуторного типа. Он и не взрослый диабет второго, и не диабет первого. То есть это иммунный диабет, который характерен для детей, развивающихся уже более возрастных пациентов. И мы у них тоже находим аутоантитела. И они тоже инсулинозависимые. Есть диабеты в рамках синдромальной патологии. То есть, например, у детей с синдромом Дауна, ну, мы не любим так называть деток, это трисомия 21 хромосомы, это солнечные детки. У них чаще, чем в другой популяции обычных детей, развивается диабет, да? Но он мягче протекает. Например, тот же самый муковисцидоз или синдром Швахмана-Даймонда. Он характеризуется постепенной деструкцией клеток поджелудочной железы с развитием инсулинозависимого диабета, но тоже в мягком варианте. Есть формы генетические, характерные для неонатального диабета, с доказанными мутациями в генах KCNG11 и ABCC8. Это единственная когорта пациентов, у которых можно попробовать применять таблетированные формы, то есть такие виды, как секретагоги, препараты, применяемые у диабетиков второго типа. Но у них они будут эффективны, но для этого нужно генетически доказать эту форму диабета. Есть диабеты, связанные с тубулопатиями. Есть старые такие названия, например, почечный солевой диабет. Когда мне задают вопрос по поводу почечно-солевого диабета, я иногда не понимаю, о чем идет речь. А это больше почечная патология. То есть это псевдогипоальдостеронизм. Это нечувствительность проксимальных канальцев почек к такому гормону, как альдостерон. Тот же диабет вроде бы, а с другой стороны я теряю не глюкозу, да, я теряю электролиты. И для псевдогипоальдостеронизма характерно выраженное повышение калия, выраженное снижение натрия, потеря этого натрия со всеми возможными жидкостями, и с мочой, и потом, и слюной, когда мы имеем уровень калия, который несовместим с жизнью. Таких пациентов единицы, и летальность, если мы говорим о первом типе и о врожденной форме, то есть летальность у них очень высокая. И чаще всего эти дети погибают от сердечно-сосудистых изменений за счет гиперкалиемии. Но в нашей практике был такой один ребенок. Нам не поверила половина наших взрослых профессоров, что мы его диагностировали. А все заключалось только в том, что была выражена гиперкалиемия и погибающий недоношенный младенец. И мы, как эндокринологи, предположили, что гиперкалиемия, ведь так много электролитов в биохимических показателях, которые очень взаимосвязаны, эндокринологии с нефрологией, да, эндокринологии с дерматологией. У нас очень много смежных специалистов, которые иногда друг другу помогают. Вот без нефролога я иногда не могу разобраться в некоторых тонкостях обмена в почке. Так вот, у данного ребенка была полиурия, он терял большое количество мочи. У него был очень низкий натрий и очень высокий калий. И при этом, когда вы видите гиперкалиемию, первым делом эндокринолог, особенно детский эндокринолог, думает о таком заболевании, как врожденная дисфункция коры надпочечников. У нас есть несколько заболеваний, которые мы диагностируем при рождении. То есть у нас введен неонатальный скрининг, и на четвертой сутки абсолютно все дети в Российской Федерации из пятки сдают кровь на несколько эндокринных заболеваний, одно из них врожденная дисфункция коры надпочечников. Так вот, при врожденной дисфункции коры надпочечников у мальчиков данный диагноз ставится чаще всего к 4-6 годам, потому что кроме электролитных нарушений преждевременного полового созревания у них ничего нет. А вот у девочек встречается нарушение формирования пола, и девочки чаще всего быстрее диагностируются. Так вот, для сольтеряющей формы характерна гиперкалиемия. И мы, подумав о том, что это врожденная дисфункция коры надпочечников, назначили глюкокортикоидную терапию, неэффективную. И только потом до нас дошло, что это псевдогипоальдостеронизм. Мы доказать смогли его только генетически, но мы чуть не потеряли этого ребенка. Какова вероятность того, что в одной клинике будет одновременно хороший неонатолог, детский эндокринолог, хороший детский нефролог, которые, может быть, никогда не видели этого пациента и не имеют никакой генетической базы для того, чтобы доказать, но решается все достаточно просто. Нагрузка солью дается очень выраженная, тем самым восполняя дефицит. Да? И если он становится взрослее, этот ребенок, мы сокращаем продукты, содержащие калий. И все. И с течением времени прогноз этого ребенка хороший. У него потребность, да, и чувствительность к вот альдостерону, она снижается. Есть формы, например, такие как другие варианты тубулопатии. Это фосфат-диабет. Мы же знаем все про рахит. И что это такое? Мы не знаем, что такое фосфат-диабет. А фосфат-диабет – это витамин D-резистентный рахит. То есть я вижу пациента с измененными конечностями, характерными для рахита, но при этом я исследую 25-OH витамин D, и он абсолютно нормативный. Возникает вопрос, а что же является причиной развития данного состояния? И если мы сдадим биохимическое исследование крови и мочи и просчитаем коэффициент экскреции кальция и фосфора, мы выясним, что у этого ребенка диабет, но это фосфат-диабет. Он теряет фосфор с мочой. А это корректируется несколькими показателями. Да? Это парад-гормон, это фактор роста фибробластов 23-го типа, это, помимо всего, еще натрий, фосфат котранспортаза. Да? Это вещества, которые на уровне почки, печени, костной ткани метаболизируют кальций, фосфор и витамин D. Тем самым выясняется, что этому ребенку нельзя вводить вещества, которые мы вводим для профилактики рахита. А это коликальциферол, это витамин D.